Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, лауреат премии «Новая библиотека» Екатерина Федорчук. И она делится с нами своими обширными знаниями о гонениях на саратовское духовенство в первые годы советской власти. Ну что ж, продолжим. Насколько я понимаю, процесс был искусственно расширен, и для этого, для того, чтобы фактически отчитаться перед высоким московским начальством, к нему добавили, помимо Михаила Платонова, тех, кто, в общем, совершенно не был причастен ни к его словам, ни к его действиям.
Совершенно верно. И самое главное, что для всех этих людей Следственный комитет просил высшие меры наказания. Кто оказался на скамье подсудимых? Викарий Саратовской епархии, епископ Герман Косолапов, который заменял тогда временно действующего архиерея. Так как он был человеком неопытным в таких бюрократических делах, он допустил ряд бюрократических неточностей. Где-то не поставил подпись, где-то поставил подпись позже. И вот эти мелкие просчеты стали для Следственной комиссии поводом для того, чтобы развернуть кампанию, касающуюся того, что это вот такой большой заговор. Доходило до смешного. Дело в том, что храм был открыт в понедельник. Был подписан указ, что в храм назначается временный священник, и в какое-то время, ну, в 2 часа дня владыка Герман поставил свою подпись. А Следственный комитет якобы заинтересовался фактом закрытия храма в тот же день, но на 2 часа раньше. Какой вывод из этого сделала Следственная комиссия? Ну, естественно, что произошла утечка информации, священники испугались того, что их злостный план был раскрыт, и быстренько открыли храм. То есть вот это событие, открытие храма, оно тоже стало в глазах советской власти отягчающим обстоятельством.
То есть, в принципе, храм закрыт, вы виноваты, это против советской власти. Храм опять открыт, вы виноваты, это против советской власти.
Совершенно верно.
Ну, в общем, ведь, насколько я понимаю, помимо отца Михаила и владыки Германа, на скамье подсудимых оказалось еще несколько человек.
Доказалось еще несколько человек, например, священник, который вообще приехал из села и был фактически проездом в Саратове, это отец Алексей Хитров, который где-то поставил свою подпись. И вот таких людей совершенно, которые даже, может быть, и не помнили о том, что они подписали одну из многочисленных бумаг, было очень много. Тут нужно еще сказать вот об одном принципиальном моменте, связанном с политикой владыки Германа. Дело в том, что сразу после закрытия храма к нему пришли верующие прихожане Серафимовского храма и попросили дать им нового священника. И вот епископ Герман отказался. Почему? Потому что он сказал, что паства должна позаботиться о том, чтобы священник Михаил Платонов был освобожден.
Для нормального времени, для мирного времени это, в общем, резонные слова.
Это был очень важный момент, потому что, во-первых, это было распоряжение священноначалия. Было такое распоряжение, что если священник арестован за то, что он священник, то мы не должны с этим мириться, мы должны добиваться его освобождения. Во-вторых, действительно, было важно показать, что для нас это болезненный момент, что мы не можем просто так взять и сделать вид, что ничего не происходит. Но был еще и третий интересный момент, связанный вот как раз с закрытием храма. Дело в том, что тогда в Саратове свирепствовала эпидемия испанского гриппа, испанки. И большинство священников были тяжело больны. И поэтому просто не было человека, который мог бы заменить отца Михаила вот на этом месте.
Ну что ж, распоряжение было отдано на все мелочи быта церковной жизни. Большевики отреагировали тем, что вот увеличим количество подсудимых. Как развивается процесс? К чему он пришел?
Процесс происходил, во-первых, на сцене. На самом деле большевики устроили настоящий спектакль. Они отпечатали билеты, около 1000 билетов, и процесс происходил на сцене Саратовской консерватории.
В чем обвиняли подсудимых?
Подсудимых обвиняли в том, что они настраивают верующих против советской власти, потому что советская власть никогда в жизни, говорили большевики, не совершит такой гнусности, как закрытие храма. Сейчас, конечно, очень смешно слушать эти клятвы, которые тогда прозвучали.
Это все еще 1918 год, еще не все поняли.
Еще не все поняли, да. И нужно сказать, что сами большевики пытались использовать те механизмы, которые работали в ситуации нормального правосудия. Например, были судьи, 7 человек, которые должны были, по своему разумению, вынести вердикт, утвердить приговор. Это были простые люди, в основном грузчики,
назвали
которые
судьями.
Не очень хорошо понимали, о чем идет речь. Они были судьями.
Ну, были... По названию.
По названию, да. Но фактически они выполняли роль суда присяжных, хотя так они не назывались. Была сторона обвинения, была сторона защиты. То есть подсудимым было позволено, чтобы их защищали адвокаты. И это для большевиков, в общем-то, беспрецедентный случай. Было соревнование сторон. И был огромный резонанс в обществе. Известно, что многие не попали в здание суда, ну, то есть в консерваторию, просто стояли, смотрели в окна и пытались узнать, что же там происходит.
Итог процесса.
В итоге был утвержден самый страшный приговор. Отец Михаил Платонов был приговорен к смертной казни,
остальные?
К расстрелу. Остальные были приговорены к большим срокам, 20 лет плюс-минус. Но нужно сказать, что вот тут такой важный момент. Пытаясь играть в правосудие, задействовав вот эти механизмы правосудия, большевики невольно тормозили то беззаконие, которое они хотели совершить.
То есть если мы хотим людей, заранее договорившись, расстрелять, но расстрелять по закону, надо все и оформить по закону. А здесь вот руки не доходят сделать все правильно.
Вот здесь есть такие вещи, может быть, даже необъяснимые с точки зрения логики. После того, как приговор был утвержден, адвокаты подали кассационную жалобу в Москву. Они использовали все возможные ходы, чтобы остановить это беззаконие. И совершенно неожиданно, а может быть, и были для этого причины, московские большевики в лице Крыленко, человек, которого трудно заподозрить в милосердии по отношению к врагам, вдруг прислали приказ аннулировать приговор. Почему это произошло? Но официальная точка зрения такова, что, оказывается, на документе, где, собственно, был утвержден этот приговор, была лишняя подпись. Там должны были быть подписи судей, а еще поставила подпись стенографистка, которая вела запись того, что происходит в суде.
То есть бумага оформлена неграмотно.
Бумага была оформлена с нарушением, и приговор был аннулирован. Но с каким условием? Не просто отпустить этих людей, а Крыленко сказал, что давайте мы переиграем суд еще раз. И вот первое заседание суда состоялось 5-6 октября 2018 года. Следующее заседание состоялось 10-11 января 2019 года.
Отметим одну деталь. Ну, это для нас деталь, а для тех, кто оказался на скамье подсудимых, это сама жизнь. Все это время священник Михаил Платонов провел в заключении.
То да, есть, да.
Да и все остальные, в общем, те, которые оказались его подельниками, вот используя этот криминальный жаргон, тоже, в общем, хоть и в несколько более легком режиме находились, но достаточно долгое время провели в тюрьме.
Безусловно, отпускали епископа Германа. Отпускали. Но, естественно, на очень короткий срок и очень скоро всех вернули обратно. Но что интересно, второе заседание суда имело другой ход и другой результат. Подготовились адвокаты, они собрали свидетельства народа, они собрали 10 тысяч подписей саратовских верующих, которые просили отменить несуразно жестокий приговор. И все это, конечно, повлияло и на судей, и на общий ход заседания. И на скамье подсудимых оказались уже не все представители саратовского духовенства, а только 3 человека. Отец Михаил Платонов, владыка Герман и протоиерей Алексей Хитров, только 3 человека. Дальше. Сам выступление обвинителей в этот раз носило несколько иной характер. И вот здесь очень тоже такой удивительный момент, который потом, собственно, вот он и стал для меня отправной точкой, когда я стала продумывать план своего текста, своего романа. Главный обвинитель Гикель Хацкелевич, который без сомнения является автором всей этой провокации и который без сомнения прекрасно понимал, что ни священники, ни главный обвиняемый отец Михаил не думали ничего против большевиков, вдруг на втором заседании начинает говорить слова, ну не то что комплиментарные по отношению к церкви, но, по крайней мере, не совсем враждебные. И, видимо, эти слова, может быть, повлияли на приговор. Он был другим.
Ну что ж, перед тем, как Екатерина Федорчук огласит приговор суда, я думаю, правильным будет, если в эфире прозвучит чрезвычайно созвучное нашей сегодняшней теме песнопение «Кто ныне разлучит от любви Божия?».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Наша гостья, замечательный православный писатель, автор романа «Трибунал» Екатерина Федорчук, рассказывает нам о гонениях на духовенство на Саратовской земле в первые годы советской власти. Мы подошли к драматическому моменту. Второй этап того публичного процесса над духовенством, который проходил в Саратове в конце 1918-го, начале 1919 года. Итак, приговор.
Приговор был иным. Отец Михаил Платонов получил 20 лет тюрьмы. По сравнению с расстрелом, который требовал для него сторона обвинения, это, конечно, было большое облегчение для человека.
Ну, для времен гражданской войны это можно назвать милосердием, хотя звучит чудовищно.
Звучит чудовищно. Владыка Герман получил 15 лет тюрьмы, а священник Алексей Хитров был условно осужден на 10 лет и фактически освобожден в зале суда. То есть, подводя итог, ни о какой масштабной победе большевиков над церковью в этом процессе речи не идет. Они не добились практически ничего из тех целей, которые перед собой поставили. Более того, публичное их выступление показало полную их недееспособность, непонимание тех вопросов, которые они поднимают, неумение взять на себя ответственность как лидеров, как политических деятелей, как представителей власти. Но это был позор, на самом деле, который... И это был действительно триумф прекрасного оратора и публициста Михаила Платонова, священника Михаила.
Но этот позор впоследствии, что называется, смыли кровью самым зверским образом.
Да. Несмотря на то, что приговор был, в кавычках, мягкий, отец Михаил и епископ Герман все равно погибли. Но они были расстреляны во внесудебном порядке. 9 октября 1919 года произошел очередной виток красного террора, и представители ЧК просто пришли в тюрьму, где содержались эти люди, и забрали 10 человек, расстреляли их как заложников за какие-то неудачи, которые потерпели большевики на фронте гражданской войны.
Ну, то есть, условно говоря, вот на бесчеловечном жаргоне, который использовался по такого рода делам, выбрали квоту.
Да, выбрали людей, их привели на Воскресенское кладбище, заставили рыть могилы. Перед смертью им дали возможность помолиться, отпеть себя, и сохранилось предание, что было некое мистическое явление, которое заставило ужаснуться палачей. В чем оно заключалось, точно мы сказать не можем, документальных свидетельств нет, поэтому говорится об этом очень осторожно, но было некое вот такое духовное событие в ночь расстрела, которое испугало палачей, но не остановило их. Люди эти были убиты, причем два было расстрела. В ночь с 9 на 10 октября были расстреляны священномученики, и еще в конце 30 сентября была расстреляна большая группа людей на Воскресенском кладбище. Всего около 40 человек пострадало в это время.
Вы говорите «священномученики», а это значит, что жертвы публичного процесса и беззаконного расстрела были впоследствии канонизированы.
Да, они были канонизированы. Это произошло в 2006 году. И нужно сказать, что произошло это благодаря чудесной находке, которую обнаружили саратовские архивисты в 90-е годы. Были найдены две стенограммы суда, где все обстоятельства дела стали совершенно ясны, видны и абсолютно очевидны. Вот это место, где были расстреляны наши мученики, в народе называлось могилой пяти священников, могилой пяти убиенных. Там, конечно, не пять человек лежит, гораздо больше, но в народе забылись их имена, но осталась память о том, что здесь были убиты святые люди.
Кого из них причислили к лику святых?
Ну, к лику святых были причислены иерей Михаил Платонов и епископ Герман Косолапов. Вот они, наши священномученики. Ну, конечно, комиссия по канонизации святым и дальше продолжает работу. Я думаю, что это, будем надеяться, это не последние люди, которые...
Такая возможность существует.
Да, такая возможность существует.
А что касается странной, какой-то двоящейся фигуры следователя по этому процессу Хацкелевича, ведь у него была необычная судьба, и, судя по той стенограмме, о которой вы говорите, он в какой-то момент испытал на себе серьезное влияние духовное со стороны отца Михаила Платонова.
Рискну сказать, что да. Я не могу утверждать, что серьезно было духовное влияние, но, безусловно, он почувствовал некий интерес к этой фигуре. И вот в его последнем выступлении, во-первых, он ни разу не произнес слово «смертный приговор», хотя, безусловно, он знал, что требуется смертный приговор. А во-вторых, он произносит слова, которые он мог услышать только от своего подсудимого. Он сказал, говорит, вы знаете, вот я читал брошюры, связанные с православной верой, и там есть такая фраза, что вера без дел мертва. И дальше он начинает рассуждать на эту тему, рассуждает довольно цинично. Он говорит о том, что чем церковь подкупала верующих? Она помогала беднякам. Она кормила, поила, давала им кров. сказать такое о церкви в ситуации 18-го года, это значит было пройти против всех большевистских установок.
То есть даже со всеми оговорками, с тем, что впоследствии он все равно поворачивает против церкви, но тем не менее уже сами эти слова были крайне рискованной игрой, которая могла повернуться и против того, кто их произносит.
Ну, а я бы не сказала, что она могла ему повредить, в 18-м году еще нет.
А это уже 19-й год, когда он все это произносит. И, собственно, накал нарастает. На фронтах гражданской войны все очень непросто, и в этот момент человека могут просто не послушать, что он там начнет говорить свое оправдание, поставить к стенке по законам военного времени. За меньшее ставили к стенке.
Ну, в данном случае ничего, кроме спора с другими большевиками, не возникло. Никаких санкций против него не применили. Да и, честно сказать, это был только, ну, можно вот так вот выразиться, поворот головы в сторону мучеников. Сказать, что он действительно как-то духовно переродился, нет. Я бы не рискнула так утверждать.
Можно, во всяком случае, надеяться, что на время совесть в нем пробудилась.
Безусловно, что-то в нем повернулось, что-то в нем изменилось. И нужно сказать, что судьба его была трагична, с одной стороны, а с другой стороны, она уберегла его, может быть, от дальнейшего погружения в пучину кровавого беззакония.
Что с ним произошло?
У него были большие планы, он хотел и дальше развивать тему гонений на церковь.
Проект, скажем так.
Проект, да, и он с этим делился своими планами. Но летом 19-го года он поехал на сессию выездного суда в Корт-Хвалынск. Там нужно было судить дезертиров, простых мужиков, которые убежали из Красной Армии. И эти люди его убили. Убили всех, кто туда приехал. Было ему 27 лет. У него осталась жена, которая ждала ребенка. Ребенок родился уже без отца. И судя по тем документам, которые у нас есть, они впали в нищету, пытались какую-то взять для себя пенсию, но государство, большевики забыли об этих людях.
Ну что ж, опустим занавес печали над этой сценой. А сейчас я хотел бы напомнить, что на материале этой грустной, трагической и в то же время возвышенной истории Екатерина Федорчук написала роман «Трибунал», который был удостоен премии «Новая библиотека издательского совета Русской Православной Церкви» в номинации «Рукописи». Книга долго шла к печати. Недавно она была выпущена, и откровенно к вам обращаюсь, дорогие радиослушатели, что, в общем, вы многое приобретете, если приобщитесь к этой книге Екатерины Федорчук. Много ли в этой книге относится к сфере художественного вымысла? Вы очертили нам достаточно жесткий каркас фактов. Что же там было от вас, как от писателя?
Когда я поняла, что хочу рассказать эту историю языком художественного текста, мне стало очевидно, что нужно рассказывать ее с точки зрения антагониста, с точки зрения главного обвинителя, вот о котором мы с вами так много говорили. Конечно, я постаралась героя сделать более симпатичным, и вот то небольшое душевное движение, которое я увидела в документах, я постаралась в романе сделать так, чтобы он прошел этот путь до конца.
Ну, несколько симпатичным для того, чтобы ну, просто не рисовать реальность того времени черной и белой краской, этим грешат многие публицисты, для писателя это недопустимо. Я правильно вас понял?
Да, вы правильно меня поняли. И еще очень важным для меня было, чтобы вопросы, которые задавал этот человек, прозвучали в романе именно так, как их может задать человек сторонний по отношению к церкви, человек, зараженный левыми идеями, человек, может быть, не обладающий какой-то большой душевной и духовной мудростью, потому что именно таковы очень многие современные люди. И те вопросы, которые в моем романе задает главный герой своему антагонисту, священнику Михаилу Платанову, я так назвала этого героя.
назвали, специально поменяв фамилию.
Безусловно. Назвала, поменяв фамилию, потому что это художественный вымысел.
И вы просто хотели обезопасить себя и своих читателей от того, чтобы они воспринимали ваш текст, мысли и слова священника как буквально им подуманно и сказано. То есть проявили определенную духовную осторожность.
Да, я бы так это назвала.
Ну, так вот, возвращаясь к вопросам, он задает своему антагонисту вопросы, которые, я так понимаю, могли бы быть заданы священнику сегодня.
Безусловно, и они задаются сегодня. И главный вопрос, который он ему задает, заключается в следующем. Он говорит, если мы гоним церковь, если мы пришли к власти незаконно, если большевики нелегитимны, почему тогда вы не призываете верующих православных христиан защищать веру с оружием в руках?
Ну и что же ему ответил отец Михаил?
Здесь ответ моего героя совершенно солидарен с тем ответом, который дал священномученик Михаил Платонов. Он говорит следующее, что я призываю, признаю право христианина защищать православную веру с оружием в руках только в одном случае, если к этому призывает законная власть. В противном случае, как бы ни были горьки наши мысли по поводу отношений к власти, как бы ни были горьки наши упреки, мы не имеем права призывать людей к своевольной расправе. Это было дело бы не только не христианским, но прямо сатанинским.
Ну, то есть он апеллирует к словам апостола Павла, что нет власти не от Бога.
Да. Нет власти не от Бога.
Ну, какое смирение. Надо сказать, находясь на скамье подсудимых, фактически под пятой той власти, которая вопрошает, что ж ты не бьешь по мне, что ж ты не сопротивляешься, чтобы я могла раздавить тебя, не мучаясь совестью, спокойной душой. Он все-таки говорит, я соблюдаю закон христианский.
Да, безусловно. И мне кажется, что его ответ, он и для его вопрошателей был удивительным. Вот то самое безумие христианства, которое непонятно людям, не проникнутым христианской верой.
И для нашего времени важно.
И для нашего времени он тоже непонятен. И тоже многие, я уверена, я говорила об этом со многими читателями, многие не могут вместить этого смирения перед властью.
Многие истины непонятны, но от этого они не перестают быть истинными. Наша передача подошла к концу. Я хотел бы напомнить, что у нас в гостях была Екатерина Федорчук, автор романа «Трибунал». И я очень благодарен ей за эту просветительскую работу. Наша передача подходит к концу. Спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».